лесного пожара. Блаженный Шук сказал: «Однажды пастушата так увлеклись игрою, что не заметили, как стадо их разбрелось по долине, что буйным цветом раскинулось у подножья горы Гвардханы. Буйволы, козы и телицы беззаботно щипали зеленую траву, а к полудню ушли в лесную чащу, чтобы укрыться в тени от знойного солнца и утолить жажду в лесных протоках». Спохватившись, Кришна и Баладева с друзьями бросились на поиски своего стада, и вскоре следы привели их к лесной опушке. Не найди пастушата своих животных, под угрозой оказалось бы благополучие, да и самая жизнь вольного пастушьего племени. Потому, не мешкая, дети ступили в лес, где в летнюю пору чуть ли не каждый день тут и там разверзали свои зевы ненасытные пожары. И лишь углубившись в самую гущу леса, следуя по притоптанной с отъеденными кончиками траве, пастухи услыхали вдали жалобное коровье мычание. Услышав голос сына Яшоды, он был звучен и рокотал, как рокочут грозовые тучи перед бурей, коровы на мгновение замерли, навострив уши, и с небывалой прытью помчались к своему спасителю. И когда счастливые пастушата со своим стадом двинулись обратно, дорогу им неожиданно преградило сокрушительное пламя. Деревья шипели, обвиваясь дымом, и в следующий миг вспыхивали золотом, выбрасывая в небо снопы искр. Быстро в прах обращал бушующий пожар все на своем пути, и деревья, и их плоды, и лесных тварей. Над рощами пестрым облаком вились птицы, чьи гнезда с птенцами пожирал безжалостный огонь. Зажатые плотным огненным кольцом, пастушата с коровами стали тесниться вокруг Кришны и Баларамы, как теснятся после блаженных игр Всевышнего страждущие души, молящие об избавлении. «Кришна, о всемогущий Кришна!» — взывали к своему другу дети пастухов. «О Рама, благодетель наш, защитите нас! Не дай друзьям своим сгинуть в пожарище! Неужели боги, что всегда благоволили тебе, ныне предадут нас в руки повелителя судьбы? Неужели бессмертным теперь безразлична участь смертных?» «Не бойтесь, друзья мои», — отозвался Кришна, — «зажмурьте на мгновение глаза, а когда откроете их, с опасностью будет покончено». «Конечно, Кришна, мы сделаем все, как ты скажешь», — воскликнули пастушата и закрыли глаза, поручив свою судьбу властелину всех тайных сил. А когда они снова открыли глаза и огляделись, то к своему изумлению обнаружили, что сами они и их стадо, целые и невредимые, стоят подле старого знакомого Баньяна Бхандиры в нескольких часах ходьбы от того места, где едва не сгорели в лесном пожаре. И в который раз дивились они необычайным способностям Кришны, величали его не иначе, как небожителем, сошедшим на землю ради их спасения. Уже на исходе дня, когда небо окрасилось вечернюю зарею, Кришна и Баладева с веселыми песнями под радостные крики друзей и гудение рожков воротились во Враджу. С нежными улыбками встречали своего героя прекрасные девушки племени Нанды, и никто из них не в силах был и на мгновение отвести глаз от прелестного лица Кришны. Как потом они признавались друг другу, миг не видеть Кришну был для них равносильно столетиям безутешных мучений. Хари Кришна. На этом закончилась глава. Так. Есть какие-нибудь вопросы? София пишет. Так, чат, сейчас я найду чат. Так, чат. Чат в этом разделе. Так, Софья пишет. Софья. Это не Потапова, Софья? Ну ладно. Доброго дня вам. Спасибо большое за возможность соприкоснуться с тем, что вы несете. А что я несу? Я просто говорю. Что я несу? Подскажите, пожалуйста, ответ на вопрос. В исламе есть шариат, что есть подобное в ведах. Как в ведах можно найти ответы на вопросы, что делать, чтобы улучшить свое поведение, личность, ум, желание и делать лучше, как вести себя. Я не мусульманка, просто привожу как пример. Так, а я не знаю, что такое шариат. Видите ли, человеку, не погруженному в какую-то тему, простой термин ничего не дает. Или дает весьма искаженное представление. Ну, что для среднестатистического европейца шариат? Для меня это что-то ужасное. Шариат – это когда наказывают за какую-то незначительную вещь. Например, женщину могут камнями побить по шариату. Или воришке отрубают руку. Или ходить нужно… Женщины должны ходить с закрытым лицом. Ну, в общем, шариат – это какие-то нелепые правила, в моем понимании. И когда я слышу шариат, я содрогаюсь от ужаса. У меня все мутится в глазах. Поэтому вы, пожалуйста, разъясните, что такое шариат. Вот. А что касается, что есть подобное в ведах. Ну, сначала нужно выяснить, что такое шариат, потом найти что-то подобное в ведах. А вот дальше, как в ведах можно найти ответы на вопросы, что делать, чтобы улучшить свое поведение, личность, ум и желание. И делать лучше, как вести себя. Опять-таки, этот вопрос, он… Ну, если к нему подходить формально, как в ведах можно найти ответы на вопросы? Вот если подходить вот прям формально, как в ведах можно что-то найти, нужно их открыть и читать. Но, наверное, вы спрашиваете, какие ответы веды дают на вопрос, на вопросы вроде «как улучшить свое поведение, личность, ум, желание?» Как сделаться в целом лучше. Веды – это книга знания. Следовательно, чтобы улучшить себя, мы сейчас разберемся, что значит улучшить себя, но чтобы вы не вкладывали в это понятие «улучшить себя», Веды говорят, нужно обрести знание. Ну, поскольку Веды – это книга знаний. Само по себе Веда происходит от видья. А видья означает видеть или знать. Ну, в русском тоже есть слово ведать. И Веды говорят, что если ты хочешь улучшить себя, первым делом пойми, кто ты. Иначе ты будешь работать не с собой, а с чем-то, кем ты не являешься. Например, ты себя считаешь офисным работником, или себя считаешь чьей-то дочерью, или себя считаешь чьей-то матерью, чьим-то отцом, чьим-то другом. И когда ты говоришь, я хочу работать над собой, я хочу улучшить себя, то ты будешь улучшать не себя, а офисного работника. Или будешь улучшать мать. Ну, представляя себя матерью или представляя себя дочерью, ты будешь улучшать ну, некую дочь, некую роль. Но себя ты не будешь улучшать. Поэтому Веды говорят, познай себя и главное ведическое писание, которое мы читаем каждый день, и в частности сегодня, начинается с того, со слов «Ато брахмаси джигеса» – «Познай, наконец, себя». Или «Теперь-то познай себя, ато». Или «Тогда уж познай себя». Что значит «тогда уж»? Вот Шримад Бхагаватам с этого начинается. «Тогда уж познай себя». Тогда уж это значит, ты что-то до этого познавал, ну а теперь, когда ты понял, что все это было бесполезно, начинай познавать себя, видья, ведай себя. А что значит после чего ты познал? Теперь то или тогда уж? Это когда ты познавал все, ты познавал себя в качестве матери, в себя в качестве отца, себя в качестве друга, в качестве мужа, в качестве жены. Ты все это познавал. Цель познания – это счастье. Цель вообще любого познания. Знание, оно само по себе не полноценно, оно не самодостаточно. У знания есть цель. Вот у счастья цели нет. Счастье уже само цель. Ты не можешь сказать, я хочу быть счастлив, чтобы... Ты все остальное хочешь, чтобы быть счастлив. Вот ты пытался познать некую свою роль, некий свой образ, но потерпел неудачу. Ты не стал счастлив. Вот теперь... Чтобы обрести счастье, ты должен познавать себя. Далее, чтобы познать себя, ты должен понять, ты должен уметь различать. Вот мы сегодня отмечаем день явления Шанкарачарьи. Шанкарачарья, он делал особый акцент на понятие... Различение или умение различить сущность от ее обозначения. Эти обозначения он называет словом упадхи. Мы часто его используем. Упадхи – это не само что-то, а это его обозначение или некая условность. Ну, например, есть жар, его упадхи – это огонь. Ну, вернее, пламя, да. Или есть свет, а упадхи света, то есть некое обозначение, это яркость. Соответственно, не яркость или темнота, это все упадхи или аспекты, еще говорят, аспекты чего-то. Например, есть... обтекание, а его упадхи – это вода. Или гибкость. Его упадхи – есть вода. Есть летучесть, а упадхи летучести – это воздух, некое обозначение. Мы не можем указать на идею, но мы можем указать на нечто, что эту идею воплощает. А когда мы говорим «познай себя», естественно, для того, чтобы стать счастливым, мы должны отделить, прежде чем познать себя, да, отделить свое упадхи, свое обозначение или обозначение себя от себя самого. И я, как понятие, да, в санскрите обозначается словом атман. Вот этот атман, он обволакивается упадхи. Я есть атман, есть некая сущность сознающая. И у этой сущности есть три аспекта, есть три упадхи, как говорит Шанкарачарья. Он говорит, это существование или бытие, это сознание и это блаженство. Про блаженство он не говорит вообще ничего, он как бы выносит за скобки, но это излюбленный прием Шри Шанкарачарьи. Он что-то не объясняет и призывает нас домыслить. И вот эти вот домысления, они, собственно, и легли в основу учения, последующего учения Шанкарачарьи. Вот эти домыслы, когда он, например, не говорит про блаженство, про счастье, а делает акцент на сознание и бытие. Вот этот атман, его две ключевых сущности, да, это бытие и сознание. И эти две сущности, они сосуществуют, не смешиваясь друг с другом в чистом виде. Но когда происходит смешение сознания и бытия, появляется такая вещь, как интеллект. Сознание и бытие, они независимы друг от друга. Как только они соединяются, появляется интеллект. Как только интеллект смешивается с сознанием и бытием, появляется понятие «я знаю». И вот это понятие «я знаю», будучи смешением сознание, бытия и интеллекта, производит на свет ложные образы. Вот это вот «я знаю» – это и есть первая форма невежества. Поэтому, когда мы познаем себя, то разрушается и «я знаю». Когда мы познаем себя, знание больше не требуется. Как мы что-то смешиваем в воде, то вода является средой для смешения. Но в конце концов мы эту воду, сама среда, она портится. Если мы берем какие-то два вещества в воде смешиваем, то мы портим не только эти два вещества, но и саму воду. Вот это знание, вернее, вот это «я знаю» тоже исчезает. Но сейчас мы говорим об этапе смешения сознания и бытия. Вот появляется вот этот интеллект, появляется вот это «я знаю», и это порождает неправильные знания, то есть невежество. Мы с вами окружены... Да, вот это невежество, это есть некие мои состояния. В разной пропорции сознание и бытие порождают разные формы интеллекта или разные формы невежества. И вот эти формы и есть то, что нас окружает. Я не движусь, я не меняюсь, но я наблюдаю за переменами, и мне кажется, что я тоже меняюсь. Вот Шанкарачарья, он приводит такой пример, что Луна, она неподвижна на небосклоне, на небе она неподвижна, но если мы смотрим на Луну через водный поток, то нам кажется, что Луна движется и Луна меняется. Или дерево неподвижное, но если мы смотрим на отражение дерева в реке, нам кажется, что оно шевелится и кажется, что оно плывет. Река стоит, а дерево плывет. Такая вот иллюзия. Точно так же мы смотрим на переменчивый окружающий мир и не видим того, кто неизменен. А неизменен – это есть я, это атман. Я неизменен, но я смотрю на себя через призму вот этого интеллекта. Или призму «я знаю», которая со временем превращается «я хочу», вот, или «я желаю». А из этого происходят страсти, похоть, страдания. И мне кажется, что я тоже движусь. Задача обрести счастье, или, как вы пишете здесь, улучшить себя, стать лучше, да, чище. Вот Шанкарачарья говорит, что для того, чтобы обрести, избавиться от страданий, нужно познавать не этот мир, потому что он ложен, а нужно познавать себя. То, когда ты познаешь, пытаешься познать отражение, ты не избавишься от ощущения, что Луна плывет. Только оторвавшись от переменчивого образа Луны в реке, оторвавшись от отражения Луны и взглянув на небо, ты познаешь Луну. Точно так же, чтобы избавиться от страданий, чтобы сделаться лучше, надо не этот мир наблюдать и тем более в нем совершать какие-то действия, а вообще оставить этот мир и обратить взор внутрь себя. Как обратить взор внутрь себя? Ну, Шанкарачарья, чей день явления мы сегодня отмечаем, он говорит «тапасья». Первым делом воздерживайся. «Тапас» означает воздержание, прежде всего воздержание от действий. Следующий этап – воздержание от чувств, от ощущений. Когда ты приятное и неприятное, ты не делаешь различий между приятным и неприятным, ты понимаешь, что это всего-навсего чувственные раздражения. Запах. Нет разницы между приятным запахом и неприятным. Приятным прикосновением и неприятным. Это все прикосновение, это все запах, и не нужно там делить. Сначала отдели себя от действий, перестань считать себя делателем. Потом перестань считать себя ощущающим. Это есть все этапы тапасья. И обрати взор внутрь себя. Так вещает Шанкарачарья. Так. Так, теперь как улучшить свое поведение? Ну, вы сначала должны разобраться, а зачем вам улучшать свое поведение? Чтобы что? Чтобы вас хвалили, чтобы сказали: «О, какая хорошая Софья, у нее какое хорошее поведение, Вот вам грамоту за поведение. Для чего вам улучшать свое поведение? И по какой шкале? Что в вашем мире плохое поведение и хорошее поведение? Веды советуют, раз вы спрашиваете про веды, веды советуют вообще не улучшать свое поведение, а познать то, что ты ничего не делаешь, ты никак себя не ведешь. Ты просто наблюдаешь. Тот же Шанкарачарья говорил, что атман или душа, я, как король, он говорит. Король, он только смотрит за тем, как его подданные чем-то там занимаются. Сам он ничего не делает, он только смотрит. Ты должен стать пати или королем, в смысле, ты должен понять, что тело, органы тела, органы восприятия, ощущения, мысли и рассуждения – это твои подданные, это не ты. Ты ничего не делаешь, ты ничего не ощущаешь, ты ни о чем не мыслишь, ты только наблюдаешь. Веды не советуют улучшать поведение, потому что ты все равно ничего не делаешь. А поведение или видья, или вайдья еще, вайдья-бхакти, это упорядочение своего поведения. Но в конце концов, поведение – это, собственно, слово «ведать». В конце концов, ты познаешь, что ты лишь ведаешь, но никак себя не ведешь. Ты ведаешь, а не ведешь. А так, конечно, надо разбираться, что значит улучшить. Если улучшить – это чтобы добиться успеха, а успех значит самоутвердиться, то не надо себя улучшать, не надо здесь самоутверждаться в этом мире, потому что этот мир – мир страданий, страстей, заблуждений, разочарований, тоски. Так, начала смотреть сериал «Бог богов Махадев». В первых сериях говорится, что отец Сати поддерживал порядок и прививал подданным правила Вишну. Вел людей к порядку, порядочности, уважению и хорошему воспитанию, мудрости и всему лучшему. Хорошо воспитывал своих дочерей. Извините, если ошибаюсь в формулировке или информации. Но если это так, где можно найти, узнать и научиться этим правилам? Я понимаю, что эти правила очень, грубо говоря, часть, но тоже хотелось бы внести ее в свою жизнь, следовать, заняться этим вопросом. Значит, да, ее отец Сати, это Дакша. Дакша было поручено Творцом населить Вселенную живыми существами. И Дакша устраивает жертвоприношение. Жертвоприношение – это единственное благое дело. Любой поступок должен быть жертвоприношением. Любой поступок делается во имя чего-то. Современные гуру говорят, что любой поступок – это попытка закрыть свои потребности. Вот это демоны. Демоны современные гуру-коучи, они сами того не знают, что они демоны. Как раз в Махабхарате, не помню, как этого демона зовут, он говорит, ну, типа, ты должен закрывать свои потребности. Ну, то есть жить должен ради себя. Значит, Дакша, будучи праведным мирянином, возглавляя мирян, он говорит, что любой поступок должен быть жертвоприношением. То есть ты должен делать ради чего-то высшего. И вот он устраивает жертвоприношение, он приносит в жертву козла с благими намерениями. Приносит жертву козла высшим существам, чтобы высшие существа не спаслали ему благополучие, силу, хорошее самочувствие и Хари Кришна, доброе отношение
есть к окружающим. Кому что сказать.
И Махадев, он расстраивает Подожди. Это жертвоприношение. То есть, если вы хотите пояснить, чем заканчивается, к чему ведет вот это благочестие, то ведет оно к печальному финалу. Господь Махадев отрубает этому Дакше голову. И так, если есть вопросы, пожалуйста, тяните руки. Отрубает этому Дакше голову и насаживает голову осла ему на плечи. Голову козла ему на плечи.
Ну, как Калинти пишет, что ей почти что все нравится.
Но если вас интересуют законы благочестия, то есть книга, называется «Законы Ману». В законах Ману описано, как нужно себя вести, каких поступков нужно сторониться, чтобы за это не нести ответственность. Но в целом, если ваша цель – это благополучие, то нужно осознать, что вы ничего не делаете, а вы только наблюдаете. Если это осознать трудно, тогда действуйте без привязанности к результатам. Вот есть такая формула: делай, что должно, а результат от тебя не зависит. Делай, что должно, и принимай любой результат, который будет как следствие твоего действия. Раздели действие на порочное и благочестивое и исполняй действие благочестивое. Благочестивое действие – это жертвоприношение. Когда ты утвердился в действии как жертвоприношению, то есть как к самопожертвованию, ты увидишь, что каждое действие, хорошее действие, приносит хороший плод. Но не привязывайся к этому плоду. Следующий этап, когда ты утвердился, и когда ты не привязан к плоду жертвоприношения, к плоду любого действия, избери себе объект жертвоприношения. Ведь можно самопожертвовать или действовать не эгоистично во имя любого объекта. Например, можно поступать во благо семьи, во благо родине, во благо государю, во благо человечеству, во благо всех живущих. Ты должен избрать себе, во имя кого ты действуешь. Пока ты не найдешь, что действовать во имя Бога это значит действовать во благо всех, в том числе и себя. Тогда твое жертвоприношение становится жертвоприношением благим, жертвоприношением во имя Бога, во имя Всевышнего. И вот это вот жертвоприношение во имя Всевышнего постепенно переходит в преданность Всевышнему. Когда ты не только действуешь во имя Всевышнего, а ты посвящаешь ему речь, посвящаешь ему мысли, посвящаешь ему, собственно, свое существование. Вот тогда карма-йога, гьяна-йога, тхьяна-йога переходят в бхакти, в преданность Всевышнему. Дальше преданность Всевышнему ширится или углубляется, пока она не становится непрерывная и безоглядная преданность. И по мере приближения или сближения со Всевышним в преданности Господь открывает новые и новые грани своего существа, пока преданность не перейдет в любовь ко Всевышнему. У любви тоже есть множество граней, пока не перейдет в самую высшую форму любви, форму эротической любви к Богу. И Махапрабху спрашивает Рамананда Рая: а что дальше? И Рамананда Рай: как? Тебе рассказать еще что дальше? Что выше самой интимной преданности, самой интимной любви? И только было, хочет что-то сказать, Махапрабху ему закрывает рот. Нет, говорить дальше не надо. Хари Кришна. Так, есть у нас какие-то вопросы. Дальше. Угу. Давай. Телемон, Давай, Махарадж. В нашем мире все подвержено началу и концу. Есть ли миры, где это не так? Или это универсальный закон? Любой мир, который сотворен, должен быть уничтожен. Есть один мир, который не сотворен, он не имеет ни начала, ни окончания. Там это не так. Он называется Вайкунтха, непорочный. Непорочный мир, Вайкунтха. Наш мир называется Брахманда, имеющий начало и окончание. Так, объясните, пожалуйста, что есть грех с точки зрения Шримад-Бхагаватам и вайшнавов? Что есть грех с точки зрения Шримад-Бхагаватам? Грех – это не красота. Это единственный грех. Когда устраивается вечеринка, где участники футболисты и фотомодели, то там грехом считается только некрасота. Ты можешь сам быть самым большим негодяем. Ты можешь заработать свои миллиарды неправедным путем. Ты можешь грешить как угодно, но на этом празднике восторга самое плохое – это не красота. Если ты плохо выглядишь, это грех. Шримад Бхагаватам провозглашает единственное благо в самом начале, да, единственное благо, а благо – это Бог. вот, греческая философия. Мы сегодня чествуем Шанкарачарью. Шанкарачарья, он стал проповедовать. Он был очень молодым человеком был. Он вообще прожил всего 32 года. Начал проповедовать он, по некоторым сведениям, 16 лет, по некоторым 18. Ну, совсем юноша. И случилось это в 550 году до нашей эры. Как раз когда сформировалась греческая философия. Первые греческие философы, Перикл, кто там еще, да, они как раз тогда начинали творить. И его философия очень сильно отразилась на греках. Вот, а он говорит, что Бог – это благо. В греческом тоже «девос» или «теос» – это благо. И прежде всего, во-вторых, это Бог. То есть Бог – это благо. Шримад Бхагаватам благом или Богом мудрых объявляет красоту. Все ради красоты. Из нее все исходит, в нее все возвращается. Соответственно, все, что не красота, это в той или иной степени не Бог. То есть это грех. Да, есть Бог, а его антипод – это грех. Если мы под Богом понимаем красоту, то грех – это не красота. А что такое не красота? Это знание, это незнание, это действие, это бездействие. В общем, все, что некрасиво, это греховно. Но если мы все, что некрасиво, соединяем и растворяем в Боге, в красоте, оно становится не грехом. То есть, если это невежество, но это невежество связано с Кришной, с красотой, то это прекрасное невежество. Это благочестивое невежество, это доброе невежество, это божественное невежество. Знание. Если знание связано с Кришной, это прекрасное, это божественное, это благочестивое знание. Все, что связано с Кришной, приобретает свойство красоты. Мы будем читать Шримад Бхагаватам, там есть глава про Ягьяпатни. Это про невежественных жен, когда Кришна выгуливал своих телиц и телиц и телят и пастушат в один из дней очень далеко. Он проголодался, его друзья проголодались. И они увидели, как брахманы готовятся к жертвоприношению и попросили, ну, готовят еду, попросили у них покушать. Брахман говорит, идите отсюда, вы не видите, что мы благочестивым делом заняты. Если мы вам отдадим еду, то мы совершим грех. И тогда ребята пастушата пошли к их женам. А жены, они, ну, невежественные женщины. Они говорят, вот мы и наш друг Кришна проголодались. Мы видим, что ваши мужья готовят какое-то угощение для богов. Не могли бы вы нас накормить? И жены, будучи невежественными, они все собрали, все, что предназначалось для жертвоприношения, и в своем невежестве отдали гуляющим детям. Это невежество, это неблагочестие. Они должны были совершить ведическое жертвоприношение, но они все отдали каким-то детям. Но это невежество, оно прекрасно, и веды воспевают благочестие тех, кто нарушил самые благочестивые действия. жертвоприношение ради Кришны. Ради Кришны и невежество, и знание, и любой поступок, греховный или благочестивый, становится красивым, и поэтому становится благочестивым, добрым и безгрешным. Хари Кришна. Так, поясните, пожалуйста, что есть грех с точки... Однажды вы говорили, что большинство существ бренного мира живут неотрывно от земли, действуя в рамках потребителей, что или кто вынуждает их сойти с мертвой точки и развиваться форменно и сознательно. Или это не развитие, а разные формы одного заболевания. Я не понимаю, что вы говорите, Мадхусудан. Уточнение. Живое существо живет в бесконечной петле самокопания, само в себе, а окружение проекции желаний. Знак вопроса. Да, живое существо живет внутри шара, зеркального шара, который есть ум. Есть клубок мыслей. Живое существо отправляет на внутреннюю сторону этого шара свои желания, свои мысли, и в качестве отражения осязает образы. То, что мы с вами видим, это отражение оцифрованное, отражение наших желаний. Мы видим не небо, вернее, небо, звезды, деревья, люди. Это искаженное отражение моих желаний. Я живу в клетке собственных желаний. Как только я избавляюсь от желаний власти, денег, тщеславия, чувственных удовольствий, то эта клетка разрушается, и я оказываюсь абсолютно свободен.
Спасибо, Махарадж. Дандават.
Дандават. Ну что, то, что не красота, грех. Красота внутренняя. Красота – это самостоятельная сущность. Она не может быть внутренней или внешней. Мы вчера вечером читали, обсуждали свойства Бога как способность быть внутри и снаружи всего, такой универсальный центр. Красота – это центр притяжения. Мы не можем знать, какова красота, но мы можем знать, что к ней все мы стремимся. Красота или счастье – это центр притяжения любого сознания. Каждая сознательная сущность ищет красоту. Только к красоте мы не можем приставить вопрошение «почему?». Ко всему можем приставить «почему?». То есть «почему?» – это синоним «в чем причина?». Когда я, например, совершаю какой-то поступок, я могу сказать «почему я совершил?». Могу спросить «почему я совершил?». Или какой-то я вижу предмет, я могу сказать «почему?». Почему дерево раскидистое? Почему небо синее? У всего есть почему. Единственное, к чему мы не можем приставить слово «почему» или спросить, в чем причина, это красота. Почему я ищу красоту? Зачем мне нужна красота? В чем причина красоты? Мы не можем задать этот вопрос, потому что это и есть причина всему. А красота, наоборот, есть причина всему. Если мы начинаем выстраивать цепочку причинно-следственной связи, то высшая причина, у которой нет причины, это красота. Мы ищем красоту, но ищем для того, чтобы употребить ее. Как только мы хотим приставить, приделать, почему к красоте, то мы оказываемся в этом мире, в этом иллюзорном мире. Когда кого-то спрашивают, а зачем тебе красота? Нет, чтобы ему сказать, да нет, это и есть цель. Он говорит, ну для того, чтобы подольше жить, чтобы наслаждаться, чтобы привлечь к себе кого-то. Ну, допустим, например, ты красиво оделся или заимел какую-то красивую безделушку. Машину, украшение, что-то красивое заимел. И сразу ты привлекаешь к себе противоположный пол. И можешь наслаждаться. То есть красоту ты используешь, ты употребляешь, ты используешь для своих корыстных целей. И тогда оказываешься в иллюзорном мире. Нет, чтобы сказать, красота есть цель. Не красота мне принадлежит, а я принадлежу к красоте. Вот задержать это мгновение, и мы в духовном мире подле лотосных стоп Кришны. Но мы не хотим, мы опять возвращаемся сюда. Хари Кришна, ну что, давайте на этом закончим. Обязательно. Шанкарачарья, он начал проповедовать спустя всего 50 лет после Господа Будды. Его настолько возмутила ахинея, ерунда, которую нес Господь Будда, что он решил проповедовать. А, собственно, 50 лет – это не так... Не так долго. Ну, это как бы сейчас 75-й год. Это я в третьем классе. Его возмутило то, что Будда говорит, что ничего нет. Что мы происходим, что нас нет. Шанкарачарья говорит, ну как так нас нет? Иллюзия подразумевает истину. Хотя бы потому, что тот, кто находится в иллюзии, ну, Будда говорит, что все иллюзия. Это вообще все иллюзия. А Шанкарачарья ему возражает, ну как так? Тот, кто пребывает в иллюзии, сам-то не иллюзия. И он вводит понятие атман. Будда говорит, что мы страдаем, потому что мы есть. Шанкара ему возражает. Мы страдаем потому, не потому, что мы есть, а потому, что мы есть в иллюзии. Дальше он говорит, чтобы не страдать, нужно избавиться от иллюзии. Но приходит Мадхвачарья и говорит, нет, чтобы не страдать, мало избавиться от иллюзии, а нужно узреть истину. Шанкара говорит, что не иллюзия – это я. Ну, логика его такова, что я страдаю, потому что я в иллюзии. Соответственно, я не есть иллюзия. Если я избавлюсь от иллюзии, то я перестану страдать. Он вводит понятие счастья, но он... говорит, что счастье – это не страдание. Мадхвачарья, вообще вайшнавы говорят, счастье не есть антипод страдания. Шанкарачарья не возражает так. Если ты говоришь, что счастье – антипод страдания, это значит, что счастье вышло из страдания, производное от страдания. На самом деле счастье порождает страдания своим отсутствием. Если счастье порождает страдания, то есть мы страдаем от несчастья. Если счастье порождает несчастье, тогда счастье самостоятельно. Это самостийная сущность. Утверждая, что счастье производство, производное от страдания, ты как будто говоришь, что свет – производное от тьмы. Но это абсурд. Тьма – производная от света. Хотя нам кажется, что они антиподы, но между ними есть причинно-следственная связь. Свет порождает тьму, но не наоборот. Шанкарачарья, он как бы уравнивает. Он говорит, что тьма и свет, они ну, равнозначны, они сосуществуют. Но вайшнавы говорят, нет, свет порождает тьму. Они не являются независимыми. Если мы уберем свет, то тьма будет существовать. То есть, если мы уберем свет, то будет существовать тьма. То есть свет, он является причиной. А если свет – самостоятельная сущность, значит, нам нужно тянуться к свету. А тянуться к свету – это избавить себя от тьмы невежества. Точно так же счастьем. Счастье – самостоятельная сущность, а не является порождением несчастья. То есть, избавившись от несчастья, ты не автоматически пристыковываешься к счастью, а тебе нужно еще пройти какой-то путь, чтобы обрести счастье. И этот путь – путь бхакти. Ты не можешь заставить счастье прийти к тебе, ты можешь умолять его, чтобы оно допустило тебя в свои чертоги. Ну так, хорошо. Сегодня мы послушаем лекции наших учителей о Шанкарачарье и его писаниях. Там какая-то деталировка есть, да, по конкретным его писаниям. Он написал, изрек 7 трактатов. Самый известный это 5 из них это сатирические или юмористические трактаты. Если будете их читать, то сквозь строчки чувствуется улыбка. Он как бы делает вывод из распространенного тогда учения Будды, он как бы продолжает учение Будды, доводя его учение до абсурдности. Он делает логические заключения из постулатов Будды, и читатель понимает, что это абсурд. Если воспринимать его сатирические памфлеты на буддизм серьезно, то из этого появляется учение Шанкарачарья. Есть понятие Ади Шанкарачарья. Это объяснение серьезных людей по поводу его сатирических памфлетов. Есть Ади Шанкарачарья, это первоначальный автор 7 трактатов. А есть множество трактатов, приписанных Шанкаре, но они таковыми не являются. Вот. И 2 произведения вполне себе серьезные. Это Бодха Атма и Чудамани. Как это называется? Вот Бодха Атма чрезвычайно серьезное произведение, оно прокладывает путь к освобождению. Путь к освобождению. Но вайшнавов освобождение не интересует. Освобождение вайшнавы считают адом для себя. Хари Кришна, ну что, давайте на этом заканчивать. Харихараю, а то мы заговорились.